Всем привет, это подкаст «Лапша на ушах», и сегодня я
Я винегрет, а я капуста. Нам с тобой будет не грустно.
Да, это и берем. Все, поехали. Всем привет, это подкаст «Лапша на ушах», с вами я, Никита.
Да, привет, и я Даша.
И говорить мы будем о растительном масле, потому что базово масло присутствует у каждого из нас дома, и к нему существует ряд вопросов, например, лично у меня. Я уверен, что у Даши тоже такие найдутся.
Ну да, потому что мне кажется, что масло звучит как что-то очень полезное, то, что стоит добавлять везде, но, тем не менее, я слышала, что масло может приносить и вред, и вопросов, конечно, миллион.
А еще тысяч. Видов масел тоже огромное количество, и поэтому сегодня мы в гости позвали эксперта, который нам наверняка и чуть более точно сможет рассказать о том, как этот мир масел устроен. Мы сейчас постараемся узнать, из чего эти масла можно получить, как их можно добыть, как они на нас влияют и что вообще со всем этим делать.
Ну и, конечно же, узнать, какие масла делают нас здоровыми и счастливыми, а какие несчастными, грустными и больными. И сегодня с нами в студии Максим Едлин, пекарь-технолог и человек, который обладает невероятно длинной регалией. Я сейчас попытаюсь это произнести, но это правда непросто. Специалист научно-производственного центра физико-химических исследований процессов гомогенизации пищевых систем.
Это действительно очень длинное название. Здравствуйте.
Да, и на самом деле, вот правда, у меня до сих пор нет понимания, чем отличается рафинированное от нерафинированного. И, наверное, хочется начать в этом месте с какой-то первой такой нашей рубрики и узнать, как же все-таки производятся масла и в чем их отличие.
Угу. Ну, как и с любым другим продуктом, с маслом все очень просто. Если мы берем, просто очищаем сырье, в данном случае семечко, да, из которого мы получаем масло, неважно, там тыквенное это семечко, там семечко подсолнечника или там льняное семечко, да, вот мы его очистим. Или получили его чистый продукт, дальше мы его давим и получаем масло. Вот при вот этом вот холодном давлении, холодный отжим еще и называют, когда не используется температура, выход масла где-то там, ну, в зависимости от масленичных культур, то есть от содержания, опять же, этого масла в этих культурах, 30-40% мы получаем вот этого полезного масла с привкусом, запахом самого сырья, из которого мы его получаем. Если мы говорим про рафинированный продукт, то здесь способы получения этого масла, они уже идут с достаточно высокими температурами, то есть сырье разогревают от 100 до 120 градусов в среднем, ну, это вот что касается той же самой семечка подсолнечника. И потом это тоже либо давят прессами, либо есть еще такой метод, когда специальными органическими растворителями вот это измельченное сырье заливают и таким образом, ну, собственно говоря, отделяют отдельно масло и отдельно уже непосредственно жмых. Есть еще один способ, это отбор сырья, то есть существуют всякие центрифуги, которые сортируют эти семечки там более высокой плотности, менее высокой плотности, ну, грубо говоря, на первичное и вторичное сырье. То есть вот как в свое время у нас выращивали зерно первой категории и второй, а выпекали хлеб из третьей, при этом смешивали и первую, и вторую просто вместе, и получалось вот это зерно третьей категории, из которой потом мололи муку.
А вот здесь хочется уточнить, соответственно, вот есть семечки, мы понимаем, да, что в случае там, с животным животноводством, из определенных коров мы получаем определенное молоко. Здесь это как, ну, таким, да, же образом устроено?
Ну, здесь практически такая же история, да. То есть, конечно, можно из любой семечки получить масло, но если речь идет конкретно о производстве масла, то, конечно, стараются сажать сырье уже с учетом этой технологии получения.
Вот. Насколько я понимаю, мы, россияне, да, в среднем своем представлении много масла используем, сильно больше, чем европейский или любой другой потребитель. Это, наверное, связано там с корзиной, да, с тем, что,
ну,
с уровнем,
да, конечно,
ВВП и прочее.
Да, здесь еще момент такой, что если мы войдем в любой супермаркет, да, мы посмотрим, то, в общем, там есть целые отделы с различными видами масел, причем достаточно широкий ассортимент. Но говоря про технологии именно российские, да, то есть, в принципе, у каждого государства есть свой стандарт получения. То есть вот в Европе есть стандарт получения нерафинированного масла. Допустим, допустим. Просто каждое масло, оно хорошо для своей задачи. И вот сказать, что, допустим, там суперполезно и нерафинированно на нем вот хорошо, допустим, картошку жарить, я бы вот лучше бы салаты заправлял, допустим, да. Польза от этого больше, когда ты именно вот в обычном употреблении его применяешь, а не жаришь на нем что-то или добавляешь в горячее, потому что любой процесс нагревания, он усиливает окислительные свойства, а любые процессы окисления — это разрушающие этапы, скажем так, которые в нашем организме не приветствуются, вот, скажем, ну, с точки зрения там и медицины, и вообще, в принципе, здорового питания.
Правильно я понимаю, что нерафинированное полезное, а рафинированное — это вот какая-то ерунда, из которой все полезные свойства выбили химикатами и высокими температурами?
С точки зрения практической пользы для человека, конечно, нерафинированный продукт, он полезнее. Почему? Потому что в нерафинированном продукте всегда содержатся те элементы, которые при рафинации просто удаляются, и при этом они как бы являются, ну, достаточно полезной составляющей. То есть если мы говорим про нерафинированное масло, да, как вообще в принципе, вот купил две бутылки, да, как понять вообще, рафинированное масло ты взял или нерафинированное. Понятно, что написать производитель может все что угодно. Если мы видим небольшой осадок, да, то есть это говорит о том, что продукт натуральный, нерафинированный, то есть масло получено там холодным отжимом, может быть, оно получено горячим, тоже так, такое может быть, потому что некоторые производители, скажем так, гоняясь за рублем, из сырья, так сказать, отжимают все и повышают температуру, и, соответственно, выход масла получается больше. Но, как правило, достаточно быстро нерафинированный продукт, он окисляется, он приходит в негодность, у него короткие сроки годности. А вот рафинированный, очищенный, чистый продукт, у него есть свои плюсы. То есть если задача стоит на кухне вам приготовить какое-то блюдо, допустим, там пожарить ту же самую какую-то картошку, но при этом, чтобы при нагревании не выделялись там из масла канцерогены, да, вы можете взять рафинированное кокосовое масло, допустим, да, оно не имеет ни запаха, ни вкуса, ничего, оно полностью обезличенный продукт, и спокойно на нем все пожарить. При этом на высоких температурах это масло, оно не дает никаких канцерогенов. То есть сказать, что вот это прям вот плохо, да, для людей, которые сидят на масляных диетах, то есть которые употребляют именно маслом, чистят организм свой, там, питают его или еще что-то, возможно, да. А касательно технологии, которая у нас в России принята, у нас есть ГОСТ 2005 года, он уже модернизированный, вот, мы подробно изучали этот ГОСТ, там нету ничего такого...
А вот меня в этом смысле всегда интересовало, я понимаю, что многие товары пользуются ГОСТами, как в том числе такими маркетинговыми стратегиями, заявляют их на своих упаковках. Но главное, что мне в этом смысле всегда было любознательно, на самом деле, насколько эти ГОСТы соответствуют мировому уровню развития, да, индустрии пищевой, ну, не даже вот производства, потому что есть некоторые ощущения и опасения, что часть из них досталась нам из давних времен и сильно не модернизировалась за это время.
У нас немножечко эта история идет, ну, из серии «Хорошо забытое старое». То есть, ну, сказать, что ГОСТы там чушь собачья, ну, конечно, не скажешь. Да, это нормативный документ, которым следует большая часть именно технологических производств, крупных в частности. И ГОСТы нужны как раз именно для контроля качества. То есть они создавались именно с этой целью. Но учитывая, что сейчас у нас в стране с точки зрения там экономики есть некие перетрубации, да, допустим, вот как была история с хлебом, когда был единый контролирующий орган, который контролировал качество хлеба от зерна до конечного продукта, да, то есть, соответственно, и по маслам такая же история и так далее. Поэтому сейчас мы можем встретить как ГОСТ, так и просто технические условия на производство того же самого масла. Но, опять же, сказать, что ТУ, типа, это хуже, а ГОСТ это, типа, лучше, так тоже нельзя делать, потому что порой даже по техническим условиям продукт получается более качественный, чем, допустим, по тому же самому ГОСТу.
Да, ну вот правильно я понимаю, что если я приду в магазин, то все, что я увижу на полках, это в целом качественный продукт. Единственное, что в нем может быть некачественно, это срок годности, но на это влияет уже скорее не производитель, а импортер, да, или магазин.
Здесь на самом деле еще есть ряд параметров, то есть один из которых — это условия хранения, то есть какие соблюдает магазин, потому что когда идет поставка продукции, мы знаем, что не всегда соблюдаются условия, или, допустим, у крупного супермаркета не всегда есть идеальные условия хранения. Понятно, что масло растительное не будут ставить в холодильнике, потому что в холодильнике у них там рыба, мясо, там еще что-то. А в идеале-то, конечно, чем ниже температура, тем продукт дольше не портится. И это понятная история.
Да, я бы на самом деле вот как-то зафиксировалась на... Ну, возможно, резюмировала, что мы сейчас обсудили про производство, и двигалась дальше. Как вам такой вариант?
Да, отлично.
Да, конечно.
Да, тогда давайте резюмируем, о чем мы сейчас вообще поговорили. Производится в двух форматах: нерафинированное и рафинированное. Нерафинированное полезнее, правильно?
Да.
Рафинированное, соответственно, очищается, и его лучше использовать для жарки. Нерафинированное используем для салатов и всяких таких
можно просто чайную ложечку натощак, да.
Но об этом мы еще поговорим отдельно, как лучше и какие применять. Ну, собственно, пока все понятно, можем двигаться дальше. Я бы сказал, что это рекламная интеграция, но у нас все по любви. И знаете, когда я сидел 10 суток в спецприемнике Сахарова, моя команда «Лапши на ушах», ходила к Максиму Едлину на мастер-класс по изготовлению выпечки хлеба на закваске. Они показывали мне фотокарточки, рассказывали, как на протяжении 8-9 часов они изучали эту технологию, изучали про то, как хлеб, собственно, развивается и растет, что там происходит с закваской. Помимо всего прочего, Максим позволит вам и нам познакомиться не только с производством хлеба, но у него еще можно его попросту приобрести, поэтому мы оставляем ссылочки, вы заходите, мы пробовали и можем рекомендовать и гарантировать.
Мы решили взять сегодня 5 видов масел. Это, конечно же, подсолнечные и оливковые, потому что они чаще всего встречаются на наших прилавках. Но и еще 3 необычных масла. Никита, предоставлю тебе право назвать их.
Нам бы хотелось в том числе обсудить сегодня льняное, кокосовое и конопляное масло, потому что все они вызывают ряд вопросов. Подсолнечное масло в целом мы затронули в первой части достаточно подробно. Здесь, возможно, имеет смысл нам действительно указать, что оно вообще значит для нашего организма, так как мы зафиксировали, что мы в большом количестве его употребляем, все-таки нам нужно стремиться к его снижению или повышению. И что вы на это счет думаете?
Конечно, есть определенные нормы потребления. В частности, есть даже люди, которые входят в определенную группу риска. Как правило, они сами подбирают, сами понимают, сколько чего нужно, потому что за этими рекомендациями следят не только они, но и их лечащие врачи. Сказать, что вот идет массовое потребление, да, оно действительно идет, и в частности, вот, ну, классический общепит, он практически все свои блюда делает на этом масле. Кстати, надо отметить, что, допустим, рестораны русской кухни тоже часто используют при жарке масло, которое не имеет практически при температуре, не выделяет никаких канцерогенов. Это горчичное масло. Вот оно действительно с очень высоким уровнем антиоксидантов. То есть, если сравнивать, там, допустим, там, с чашкой зеленого чая, то вот одна чайная ложка – это 10 чашек, вот, по сути, по содержанию антиоксидантов. Да, специфический вкус – это единственный минус этого масла. Часто экзотические масла, они используются именно для косметических целей. То же самое кокосовое масло очень полезно для волос, для восстановления корневой системы, для восстановления кровоснабжения именно вот головных капилляров. Эффект он виден сразу. То есть на второй-третий день даже человек, у которого там, ну, серьезные проблемы с выпадением волос и так далее, они просто перестают выпадать.
Да, но вот ты как-то все от подсолнечного масла уходишь больше в другие виды масел, и у меня возникает вопрос, так и что, подсолнечное масло это так плохо, и вообще стоит лучше потратить на 300 рублей больше и купить кокосовое, льняное, любое другое, лишь бы не жарить и не есть подсолнечное?
Ну, я, скажем так, я не призываю открыто к этому, да, то есть, конечно, вот вопрос привычки, он, к сожалению, вот для русских, для русского менталитета присутствует. И ничего, к сожалению, с этим не сделать. Да?
Ну, кажется, то есть тут еще экономическая целесообразность у многих возникает.
100%, да, потому что если мы говорим там не про средний, а про бедный класс, да, там, условно говоря, да, студенты, они не всегда себе могут позволить дорогое масло, находясь на учебе, там еще где-то там и так далее. Да?
Мне кажется, здесь еще вот важно, наверное, отметить какие-то традиции, в том числе вот эти пищевые, которые передаются из семьи, в том смысле, если ты видел всегда, что все делают на подсолнечном?
В частности, да, это тоже играет большую роль, скажем так, да, и вот если я, допустим, уезжаю куда-то из России, да, и пробую какую-то национальную другую кухню, то там, оказывается, разнообразие этих масел превеликое множество. И если посмотреть на рацион питания там европейского человека, да, русского человека, очень сильно отличается. Да, у нас есть свои традиции, да, у нас есть определенные блюда, которые переварить может только русский человек. Это 100%. Но говоря про масла, я могу сказать, что чем больше вы вводите в рацион различных масел, питания именно своего непосредственно, тем больше тех простых веществ, которые есть в тех продуктах, которые вы употребляете. То есть вы можете оставить все те же самые продукты питания, но просто добавьте побольше масел. Да? Вы таким образом уже немножечко меняете свой рацион питания с точки зрения питания именно самого организма, с точки зрения его оздоровления. То есть вот это разнообразие, его надо вводить. Подсолнечное масло, оно богато витаминами. В данном случае, вот если мы говорим про нерафинированное, да, которое мы употребляем с салатами. Здесь важно понимать, что жиры, они усваиваются с углеводами очень хорошо, но в пропорциях 80-10-10, да, то есть когда 10% белка, 10% жиров и 10% углеводов. Просто если перегибать палку, да, то есть масло употреблять больше, вы будете нагружать внутренние органы по его переработке.
Ну, в целом, мне кажется, понятно про подсолнечное, что в целом полезно, но хочется дополнять еще чем-то рацион. И хочется поговорить, наверное, про кокосовое. Мы уже во многом затронули эту тему, и ты сказал, что это правда полезно, на нем здорово жарить и здорово его
очень
втирать.
Очень дорого.
Очень дорого, но еще здорово втирать его в тело. Но вот я... насколько знаю, кокосовое масло очень наполнено насыщенными жирными кислотами. И
да,
на
это действительно
96%, по моим данным. Вот. И что значит это страшное слово? Это полезно или хорошо? И нужно ли в себя вбирать эти проценты, или стоит от них отказаться?
Ну, здесь, опять же, главное, чтобы качество не перешло в количество. Тогда в этом случае это польза. В любом случае. Вот. Поэтому вот что касается кокосового масла, здесь действительно это так. Действительно, очень много насыщенных жирных кислот. Это неплохо, это хорошо. Обычно при употреблении кокосового масла, ну, его, во-первых, вот если есть ложками, его много не съешь.
А его можно в салат добавлять или только при жарке?
Его можно добавлять в салат. При жарке лучше использовать, который не... Сейчас объясню просто технологию получения. Это именно мякоть кокоса отжимают. Там очень... То есть если мы говорим про холодный отжим, то есть вот про ту полезную составляющую, в которой как раз много вот этих вот аминокислот, жирных кислот и так далее. Это всего 10%. Выхода такого масла. А вот если кокос разогреть, то можно увеличить там на 30-40%, то есть выход этого масла, но уже качество, естественно, меньше. Обычно это масло идет как раз на рафинацию, то есть из него убирают вот эти все полезные свойства, и его как раз можно использовать для жарки. И канцерогенов при этом нету, потому что белковая составляющая отсутствует, потому что именно белок горит, и он выделяет канцерогены. Поэтому вот всякие блинчики отлично на таком масле. Причем это масло, оно не добавляет никаких вот этих вкуса кокоса, вот именно рафинированное кокосовое, да. Что касается именно нерафинированного, то его нужно просто употреблять в небольшом количестве. Да, можно, конечно, добавить в салат, но это немножко, да, странно, есть зелень с привкусом кокоса. Можно, опять же, кокосовое масло использовать, добавлять в различные коктейли. Вот спортсмены, кстати, я многих знаю, что добавляют небольшое количество вот в этот шейкер. Ну и в частности, вот опять же, для питания кожи, кого пересушенная кожа идеальная. То есть вот масочки девочки могут спокойно делать. Это прям просто супер.
А я бы хотел еще тогда уточнить по поводу масла следующее. Вот в моей логике всегда было, если я масло употребляю, например, в пище, да, там выпил столовую ложку или в салат добавил, то в целом для меня это производит примерно такое же эффект, о который вы сейчас описывали, если бы я наносил это на кожу, да, там, скажем, типа, вот есть такое-то масло, оно понижает воспалительный процесс в организме, и мне в целом не принципиально, я планирую его по себе мазюкать или внутрь употреблять. Это, наверное, ошибочная логика, я вот сейчас так понимаю.
Ну, если вы это делаете в меру, то ничего плохого я в этом не вижу. Допустим, если мы говорим про суперполезные масла, да, допустим, вот масло кедровое, если посмотреть, какое количество микроэлементов, там практически вся таблица Менделеева. Употребляя именно концентрированный продукт, важно помнить, что в этом случае мы можем переборщить с кислотностью и тем самым нарушить работу внутренних органов, как желудок, допустим, да, дальше пойдет нарушаться по нарастающей работе кишечника и так далее. То есть эти все системы, они взаимосвязаны. Вот. Но касательно конкретных экспериментов над собой, я могу сказать, что я пил кедровое масло именно холодного отжима, употреблял где-то в течение 4 месяцев. Я действительно почувствовал эффект.
Но оно как раз-таки служит с таким помощником выведения.
Именно накопительный, да, совершенно верно. Здесь эффект оздоровления, он накопительный. Вот масло – это про это.
Вот оливковое масло, оно звучит как что-то на богатом, если честно, для меня. Стоит ли его, ну там, правда, часто применять в своем рационе? И можно ли на нем жарить, или только мы заправляем салаты и чувствуем себя итальянцами и греками?
Ну, скажем так, это для нас не основной продукт и не самый распространенный, скажем так. Оливковое масло – это тот продукт, который нормально усваивается, и я бы не стал его как бы относить к основному, да, то есть понятно, что если сравнивать с подсолнечным, это для нас, ну, более понятный продукт. Но если мы говорим про тот же самый нагрев, да, или блюдо, где мы не просто в салат его добавляем, там, а происходит точка нагрева, да, то в этом случае оливковое масло, оно полезнее, особенно нерафинированное, экстра вирджин, оно тоже не выделяет никаких канцерогенов. То есть на нем можно даже выпекать хлеб, потому что высоких температур оно не боится. Это главный плюс этого масла, и это почему его относят к категории дорогих. Но, допустим, до событий в городе Алеппо можно было в Москве найти настоящее нерафинированное масло холодного отжима, прям вот экстра вирджин, как вот это положено, должно, как это должно быть.
Так а что, сейчас вот больше нет настоящего оливкового масла?
Практически нет. Я объясню, почему.
Ой-ой-ой.
Потому что у меня есть очень знакомый косметолог, и вот они напрямую делали заказ, у них есть семья была, была семья в Алеппо, да, пока город не разбомбили, там не сравняли с землей, которые производили из этого масла 100% мыло. Вы представляете, то есть это масло, которое мылится, причем оно мылится, как вот обычный кусок хозяйственного мыла. И вот на базе оливкового масла, которое ей привозили прямо вот в чемоданах, прямо оттуда, она делала небольшие партии кремов. В частности, есть такая живица, это смола с кедра, которые растворяют в масле. И вот если это масло холодного отжима, оливковое 100%, то есть все, у ней вот эта живица, она может храниться и не прогоркать где-то порядка там 5, там мы делали эксперимент 10 лет. И получается, что когда пытались найти подобное масло в Москве, что там, пошел, ну, написано экстра вирджин, бутылки купил, да, использовал. И она говорит, что ну, с этим реально проблемы. То есть хотя бы процентов 10, 5, 3 все равно бодяжит. Все равно бодяжит, причем бодяжит самым таким дешевым, самым.
Что значит 10, 5, 3? Это значит, что количество вот это процентное соотношение
разбавляет. Да, я больше скажу, что вот говоря про горчичное масло, да, многие производители его закупают именно те, которые производят подсолнечное масло и добавляют его в качестве добавки в это масло подсолнечное, там, от 5 до 10%, чтобы продлить срок годности этого подсолнечного масла. То есть это натуральный способ, он ничем не запрещен, но увеличивая антиоксидантные свойства именно обычного подсолнечного масла, в котором вообще нету антиоксидантов, таким образом можно натуральным способом как бы продлить его срок жизни и хранения.
Я вот сейчас был на самом деле очень удивлен тем фактом, что на нем можно жарить, но, наверное, это потому, что я не сильно был в повестке рафинированного и нерафинированного, видимо. Но я это, наверное, для себя просто заблудился, и заблудился в том, зачем вообще тогда нужны рафинированные масла, если мы сейчас сосредоточились на том, что все самое полезное, вкусное и замечательное есть в нерафинированных, и только на них следует жарить, и только их вообще-то в идеале следует в своем рационе использовать.
Дело в том, что если мы говорим про оливковое масло, да, то у него достаточно тонкий вкус и аромат. И в сочетании с хлебобулочными изделиями именно оливковое масло, оно дает изделию определенный колорит. И вот в этом случае такой продукт не получить, если использовать полностью рафинированное масло. То есть здесь как раз тот случай, когда масло гармонично сочетается с другими продуктами, именно нерафинированное. И при этом оно не боится высоких температур.
Это я абсолютно понял, но в то же время я не понял, например, могу ли я на своем рафинированном оливковом масле, которое мне стоит дома, что-либо жарить? И следует ли это вообще делать?
Да, можно жарить абсолютно, совершенно спокойно.
А вот для тех, кто в танке, как я, хотелось бы сейчас тогда зафиксировать на данном этапе, на чем А именно, на каком масле следует вообще что-либо жарить?
Ну, вот на подсолнечном бы я точно не стал жарить ни на нерафинированном, ни на рафинированном, потому что здесь, опять же, от способа получения масла, да, очень много зависит. В случае с нерафинированным у нас горят все полезные продукты и превращаются в канцерогены. В случае с рафинированным маслом у нас могут выгорать побочные продукты.
Тогда подходит кокосовое?
Подходит кокосовое, подходит оливковое. И я бы очень рекомендовал с точки зрения вот именно жарки, да, вот именно таких вот высоких температур, использовать горчичное масло, оно со своим таким колоритным привкусом, но это вопрос, опять же, привычки, вот, но тем не менее оно абсолютно полезно. И лучше тоже использовать нерафинированное холодного отжима.
Но вот масло тогда чем я должен заправить? Понимаю, что есть разные вкусы, но, скажем, у меня какой-то такой близкий русский классический салат, в котором присутствует
помидоры, огурцы и лучок крымский.
В этом случае моцарелла. Классика жанра, пожалуйста, нерафинированное масло, оно будет гораздо полезнее. Можно заправить льняным маслом тоже. Оно, в общем, такое специфическое, но, тем не менее, если нет подсолнечного, если льняное, то, в общем, тоже вполне себе годится для этих целей.
И у нас, правда, остался льняной и конопляный. Хотелось бы по ним как-то очень так быстро пробежаться. Какую пользу оно несет организму, льняное масло?
Льняное масло, льняное семя с точки зрения пользы имеет колоссальную защитную функцию для нашего организма. И если мы говорим про масло из этих семян, у него действительно очень много полезных свойств, но, к сожалению, это не то масло вот универсальное, допустим, как кедровое, которое можно там заменить. Да, его можно использовать там часть при жарке, часть там в салатике, там еще. И то я бы больше рекомендовал, наверное, употреблять его в чистом виде, потому что это, ну, некий такой монопродукт, в котором те аминокислоты находятся, которые усваивается отдельно от других продуктов гораздо лучше.
Вот я, кстати, когда изучала льняное масло, узнала, что его совет применять только в холодном виде, то есть не использовать для жарки.
Да,
правильно,
да,
то есть
льняное
масло, товарищи, льем только в салат. На сковородку не советуем.
А вот возвращаясь к конопляному, который тоже уже упомянули, хочется сказать, что это не хохмы ради было оно выбрано. А действительно, когда ходишь по прилавкам, во-первых, видишь, что сейчас действительно много внимания к нему обращено, и ценник у него высокий, хочется понимать, что оно из себя представляет, для каких целей подходит и заслуживает ли оно внимания.
Этот продукт, он реально бесценен. Потому что тот уровень аминокислот, который в нем присутствует, и главная способность человеческого организма их усваивать максимально быстро и за короткий срок, то есть можно фактически просто восстанавливать человека, то есть уставшего просто положить в ванну с конопляным маслом, дать ему полежать там буквально 15-20 минут, он уже будет заряжен просто энергией. То есть это абсолютно будет два разных человека с разными показателями. Делали эксперименты, мерили давление.
Теперь это суперпродукт. Мне надо купить конопляное масло и ванну.
Мне вообще очень сложно сейчас разговаривать на эту историю, потому что как будто бы, если еще и другое применение задать туда, но это мы уже заходим за запрещенные.
Да, но на самом деле, правда, когда я смотрела, искала информацию про конопляное масло, наткнулась на какой-то невероятный список пользы и того, что оно делает с организмом, там и про укрепление иммунной системы, и про восстановление после операций, и про сердечно-сосудистую систему. В общем, все-все-все, и звучит так, как будто бы конопляное масло — это просто какой-то
эликсир. Это фактически панацея, да.
А вот у меня здесь возникает еще два тогда таких вопроса. Первый из них касается калорийности масел. У меня какой-то существует стереотип, наверное, в соответствии с которым все масло имеет примерно одну очень высокую степень калорийности, потому что это жиры. Или они отличаются все-таки между собой по этой степени?
Ну, между собой, конечно, они отличаются. То есть если там сравнивать по полезности, по калорийности, то действительно, да, там различие большое. Плюс еще калорийность очень сильно зависит от региона, где выращено сырье, раз. Очень сильно зависит от способа получения.
То есть даже подсолнечное масло могут
быть
очень...
Да, может быть разное. Да, да.
И опять же, возвращаясь к моим познаниям в области масло, кокосовое одно из наиболее калорийных в моей голове сейчас.
Да, это действительно так. Но, опять же, рекомендации по употреблению именно кокосового масла, они очень маленькие. То есть там нету так, чтобы вот его есть ложками.
Вот здесь, когда речь зашла о блюдах и их вкусе, хотелось бы уточнить, какие масла имеют наиболее интересные, привлекательные вкусовые особенности, которые позволяют изменить свойства приготовленного.
Кстати говоря, часто, ну вот, допустим, в том же самом Китае практикуется использование не одного какого-то вида масла, да, а они занимаются купажированием. То есть они смешивают в разных пропорциях разные виды масел, и уже вот эти функциональные добавки, вот эти масляные, они, собственно говоря, действительно меняют и вкус, и представление о продукте.
Но вопрос такой, что-то я не видела этого на прилавках.
Вот-вот.
А что же можно купить в той же самой... Ну ладно, мы не берем в Пятерочку, например, а вот мы говорим, что мы заходим в Ленту или в Метро, где достаточно большой выбор продуктов. Цена масла варьируется от там... 80 рублей до бесконечности просто.
Интересно, где она видела за 80 рублей в последнее время масло?
Я давно не была в магазине.
Вот-вот, оно там уже все приблизилось к соточке.
Да, под соточку уже, действительно, это так.
В общем, правда, стоимость варьируется очень сильно. И какое же все-таки стоит выбрать? Которое подороже, а значит качественнее? Или дорого, не значит хорошо?
Все зависит от того, где мы покупаем. И вот здесь важный момент, когда выбираете, да, обязательно смотрите. То есть, если написано масло, рафинировано, но вы видите какой-то осадок, то такой продукт точно не стоит брать, то есть он сделан с нарушением технологии. Это первый момент. Второй момент. Если вы выбираете нерафинированное масло, да, то старайтесь его брать в темной посуде, лучше в стекле. Пускай это чуть-чуть дороже, но здесь вопрос, если задача стоит сделать ароматное, вкусное блюдо, да, там салат, еще что-то, и достаточно долго тоже его использовать и хранить, то лучше, конечно, позаботиться о том, чтобы и тара была темная, и чтобы стеклянная была, и, соответственно, ну, здесь вопрос, опять же, понятно, что цена может быть чуть больше, но в этом случае вы все равно выигрываете больше, чем купите какое-то дешевое, и потом расстроитесь или испортите какие-то свои более дорогие продукты этим дешевым маслом.
Я здесь в этом смысле немного переживаю и удивляюсь, потому что сейчас в голове у меня возникает картина супер-гипермаркета, в котором есть целый огромный отдел масел, но я вижу почему-то на нем исключительно совсем не то, что мы описываем. Я вижу пластик, вижу... Единственное, меня вот здесь еще, конечно, интересует цвет, да, бывает сильно разный, где-то он сильно светлее, где-то он имеет желтые
свойства. Ну да, это действительно так. Часто, кстати говоря, вот тара, которая делается для масел, она часто из перерабатываемого пластика тоже делается, из вторсырья.
Вот раз уж мы затронули уже тему хранения, да, и упаковки, хотелось бы немного тоже свериться, так говорится, с вашей экспертизой. В моем представлении большая часть рекомендаций устроена таким образом, что масло нужно хранить в темном, желательно, помещении.
Да.
И да, там есть температурные некоторые стандарты в том числе. В то же время, когда я прихожу и в гипермаркет, я вижу очень на ярких витринах прозрачные упаковки, пластиковые и так далее.
В этом случае, кстати, я рекомендую те, кто вот приходят в гипермаркеты, да, где достаточно хорошее освещение для того, чтобы продукция была видна, да, выбирать все таки масло в темных бутылках, в светлых не брать, потому что в этом случае хотя бы хоть как-то, ну, качество сохраняется, именно попадание вот этого яркого света, оно уже, ну, не такое значительное, как, допустим, при таре, которая абсолютно прозрачная. Дело в том, что видимый спектр, да, освещения, мы должны понимать, что это и инфракрасное излучение, и в случае с лампами дневного света это и ультрафиолетовое излучение, в частности. Есть торговые марки, которые полностью отказались от пластика и только делают в стекле. Известная очень компания Dialexport, они делают масла, они делают полностью в стеклянной таре. И есть, допустим, у нас производитель Виктор Николаевич Бабенко, он делает масла исключительно только в стекле, и который это делает достаточно качественно на очень профессиональном оборудовании.
А вот здесь мы похвалили, получается, несколько производителей, и это правда важно, чтобы у людей была возможность понимать, на что стоит обратить внимание. А вот если бы мы сейчас имели такую возможность и остерегались могли бы людей от покупок или взаимодействия с какими-то там двумя-тремя очень распространенными товарами, потому что знаем, что они никак не котируются с уровнем качества, но при этом имеют невероятную популярность. У нас есть такие в голове бренды или скорее нет?
Сейчас практически таких производителей нет, разве что только это какой-то не совсем прям левак, который разливают прямо в подвале где-нибудь там. И, как правило, история с леваком — это история подделки уже известных брендов. В любом случае, вы уточняете, начните номер партии, потому что часто бывает, что даже супермаркет не знает о том, что он продает фальсификат.
В общем, ребята, остерегаемся подделок, как говорится в программе «Контрольная закупка» на Первом канале. Мне хочется перейти к финальному вопросу. Максим, есть какие-то 5 вещей, на которые стоит обращать внимание на этикетке масла, когда ты выбираешь масло? 5 вещей, на которые стоит посмотреть.
В первую очередь, конечно, надо посмотреть на дату. Еще я рекомендую самый простой способ, это когда вы выбираете, на полке же несколько бутылок стоит, вы сравните эти несколько бутылок, насколько они вообще одинаковые. И на целостность упаковки это второй момент, на что стоит обращать внимание. Это масло, оно может даже подтекать. Почему говорю, что важно посмотреть вот на уровень заполняемости, потому что оно потихонечку подтравливает, да, и, грубо говоря, испаряется. То есть оно там не то, чтобы вот поднял бутылку и лужа, но если масло стоит уже 2 недели, 3 недели, то там уже приличный объем уже отсутствует. При этом все плотно закрыто, закупорено, и, возможно, даже стоит пломба. Третий момент. Обязательно обращайте внимание на торговую марку. Четвертый момент. Это, опять же, обратите внимание, насколько дешевая упаковка. Это тоже плохо. Как отличить вот эту упаковку дешевую от дорогой? Ну, во-первых, по тактильным ощущениям.
Ну, дешевая мягкая обычно такая, да, прямо она ломается,
да,
в руках.
Да, да, она деформируется достаточно быстро и сильно. Она еще имеет второстепенный побочный запах. Ну и пятое, на что бы я тоже обратил внимание, да, это когда вы выбираете, где это стоит. То есть, если мы ищем более дешевые продукты, надо смотреть ниже. Если мы ищем более дорогие, они всегда на уровне глаз.
Круто. Но мне кажется, что теперь мы вообще во всеоружии. Ну, Максим, на самом деле у нас к тебе есть еще 5 супер коротких вопросов.
Да, давайте.
И мы переходим к рубрике «Блиц». Эти вопросы не требуют какой-то экспертной оценки. Это просто как такая школьная викторина.
Правила, но внимательно, Максим, призов не будет.
Призов не будет, да.
Ну, мне уже налили чай, это уже хорошо.
Да, я задаю вопрос. У тебя есть 5 секунд, чтобы дать ответ. Правильно, неправильно.
Смешно, не смешно.
Смешно, не смешно. Не имеет значения, да. Главное как-то. Ну что, первый вопрос. Сколько оливок в среднем требуется для производства 1 литра оливкового масла?
0,5 дерева.
Едем дальше. Откуда были завезены в Россию подсолнухи?
География подсолнухов — это не ко мне.
Но я сегодня эксперт по географии подсолнухов. Да, и на самом деле по приказу Петра I семена были привезены из Голландии. При скольких градусах густеет оливковое масло?
Ну, при 0 точно оно густое.
На самом деле, телепередача про масло подсказала мне, что минус 10 по Цельсию, но, насколько я знаю, что правда, когда ниже 0, оно уже начинает...
Вопрос просто, насколько густое. Оно должно быть затвердеть. Если затвердеть, то да. А если оно вот именно загустевать, то оно уже начинает при 0.
Сколько может храниться кунжутное масло?
Порядка 2-3 месяцев. Это если при минусовой температуре.
Ой, а интернет сказал нам, что 9 лет.
В целом мы разобрались, и мне кажется, что сейчас мне стало, например, полегче. Я, конечно, понимаю, что базово, вот глядя на прилавок, образ которого возникает в моей голове, все-таки я относился к категории того потребителя, который возьмет вот всем известное подсолнечное и, наверное, даже не будет разбираться просто по привычке. Сейчас действительно хочется об этом подумать чуть лучше, потому что все-таки это тот товар, который всегда есть у нас на полке, и мы так или иначе им пользуемся. Поэтому всего лишь единожды его чуть лучше изучив, например, с нашим этим выпуском, и впоследствии там можно будет обратиться к другим материалам, мне кажется, можно будет существенно и качественно улучшить свое питание глобально.
И свою жизнь.
Я надеюсь, что теперь вы знаете, сколько масла лить, куда и какое. На этом и закончим. Спасибо вам. Это был подкаст «Лапша на ушах». С вами был я, Никита.
И Даша.
И сегодня мы разбирались с маслом в этом виде формата, который мы изначально задумывали как короткий, ну, как получится. Мы пытаемся разобраться с теми базовыми продуктами, которые чаще всего оказываются у нас под рукой. И как показывает практика, во всяком случае, я говорю за себя, много чего о них мы не знаем. Один раз узнав и изучив, мы рассчитываем сильно, качественно улучшить свою жизнь и питание.
Как говорится, живите здорово, ешьте богато. Всем приятного аппетита! Ну, а помимо тех масел, которые мы уже упомянули в этом выпуске, в нашем инстаграм-аккаунте мы подготовили для вас еще много полезной информации, поэтому заходи, подписывайся и отправляй друзьям.